Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 3 сентября. Я календарь перевернул. Вы понимаете. 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы. Изучаем карту московских пробок. Вот тут тоже не очень хорошо получается, потому что по пятницам традиционно пик московских вечерних пробок чуть раньше, и вот сейчас уже в городе 7-бальные пробки. Как предполагается, такой ситуации будет в течение примерно 2 часов, а потом еще 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Таков прогноз Яндекса. Наш прогноз на ближайшие 20 минут – это две темы для обсуждения. Сценарий нового мирового финансового кризиса в исполнении Центробанка Российской Федерации. Первая тема, которую мы будем обсуждать. Вторая тема, которая запланирована на обсуждение минут через 10 – это электронное голосование, к которому надо бы, по идее, готовиться. Совсем скоро это все уже случится. Повод для обсуждения этой темы: сам Собянин, мэр Москвы, сегодня объявил, что записался на электронное дистанционное голосование. Как записаться другим, до какого числа это работает, а главное, в чем гарантии прозрачности такого электронного голосования, об этом будем говорить через 10 минут. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот, например, РИА Новости пишет сейчас, что шторм разрушил под стенку набережной в городе Сочи. Вот еще одно сообщение со ссылкой на СМИ. Советник Пучдемона, это вот про Каталонию, вы помните новости, подтвердил, что летал в Москву весной 2019 года. Еще одно срочное сообщение. НАТО не пригласили наблюдать за учениями «Запад-2021», но Альянс, как сообщается, все равно будет за ними следить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема. Центробанк описал сценарий нового мирового финансового кризиса и прогнозирует вероятность такого кризиса уже совсем скоро, в 2023 году. О том, что такое случится довольно скоро, говорится в опубликованном проекте основных направлений денежно-кредитной политики страны до 2024 года. Основной предпосылкой для кризиса, как предполагается, может оказаться сопоставимый по масштабам с 2008 годом рост глобального долга государств и крупнейших корпораций. Как следствие, американские власти, предполагают в нашем Центробанке, ужесточат кредитную политику, инвесторы начнут одномоментно избавляться от рискованных акций, обрушивая рынки. Положение будет усугубляться еще и падением стоимости нефти до $40 за баррель. 2023 год, с точки зрения Центробанка, для российской экономики на этом фоне будет, соответственно, годом проседания на 1,4 или даже 2,4%. Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько неожиданным оказался вот этот прогноз Центробанка?
Ну, вы знаете, это же сценарный прогноз. То есть эта история не про то, что это гарантированно произойдет.
Но может быть.
Это история про то, что с какой-то вероятностью это может быть. А это, ну, вы знаете, мы это видели, в общем-то, на нашей памяти уже несколько раз за последние 20 лет, похожие вещи. Поэтому, в общем-то, это нормальный, здравый, тяжелый стрессовый сценарий.
Но насколько уместно говорить именно о таком стрессовом сценарии, причем уже на ближайшее время, 2023 год, это буквально послезавтра. Так вот, все-таки есть какие-то, причины, поводы для того, чтобы можно было говорить, да, такое возможно, нефть только-только дорожать начала и опять упадет?
Вы знаете, сейчас ситуация очень простая. Когда мы следим за краткосрочными индикаторами, они не всегда показывают то, что произойдет среднесрочно, хотя бы там на 23-й год, но они довольно печальные и пессимистичные. Вот практически сегодня вышла новая статистика, и она демонстрирует, что, видимо, многие экономики мира, не только российские, замедляются. Наши данные, например, показывают, что, видимо, в августе у нас уже началось замедление. Если там не падение роста, да, то, скорее всего, хотя бы существенное его сокращение. Поэтому насколько 23-й год может быть годом стресса, ну, конечно, он может быть с приличной вероятностью.
Так, хорошо, с приличной вероятностью, но все-таки, если, к примеру, исходить из того, что приличная вероятность этого на 23-й год гипотетически может быть запланирована, то делать-то что?
Вы знаете, для обычного человека все очень просто, надо продолжать заниматься собой, своей карьерой и работой. А вот что касается государства, ну здесь наше-то российское государство к кризисам готово почти всегда. То есть, в частности, та работа над международными резервами, которые оно ведет, и даже та работа, которую ведет Центральный банк в борьбе против инфляции, они все помогают тому, чтобы мы были к кризису готовы. В этом плане мне кажется, что пока государственные финансы, в общем, не предвещают каких-то проблем.
Подождите, но если мы готовимся к кризису в ближайшем будущем, значит, лучше не станет?
Вы знаете, лучше встанет в ближайшие два года, 21 и 22, а 23, ну, с некоторой вероятностью может оказаться не самым приятным, но может оказаться нормальным. То есть в этом плане мы должны быть готовы и сани готовить летом, наверное, к тому, что произойдет в будущем, но все-таки не пугаться и не думать, что гарантированно все будет очень плохо.
Погодите, но разве не вы только что сказали, что уже в августе этого года мы можем стать свидетелями некого застоя?
Знаете, это история же отдельных месяцев или кварталов. Это история не про то, что происходит на годовом горизонте. Иногда у вас восстановление, как это оказывается в 2021 году, сосредоточено, например, в первой половине года, а во второй половине года мы скорее наблюдаем такой медленный, сбалансированный рост, не слишком бурный. Но и в этом плане я бы пока не сказал, что мы видим слишком сильные сигналы, и что эти сигналы увеличивают вероятность кризиса в 2023 году прямо до 100%. Это, конечно же, не так. Но, конечно, вероятность после тех данных, которые мы увидели сейчас, она несколько повысилась, и проблем, видимо, в мировой экономике чуть больше, чем мы думали.
Хорошо, теперь наши слушатели присоединяются к нашему разговору. Борис пишет, а как же бюджетное правило, когда при случае стоимости нефти ниже 40 перестанут пополнять какие-то фонды национального благосостояния? Вообще, бюджетное правило все еще действует?
Да, бюджетное правило работает, и сейчас фонды национального благосостояния продолжают пополняться. Вы знаете, они пополнены были даже в 2020 году, когда, как мы помним, было очень сильное падение цен на нефть. Но в среднем по году оно оказалось, вот этот уровень цен, я имею в виду, достаточно высоким, и удалось добавить туда еще несколько триллионов рублей. В этом плане уверенно заявлять, что фонд национального благосостояния будет страдать от того, что цены упадут, пока нельзя.
А теперь по поводу того, что, собственно, в этих резервах, в этих фондах происходит. Виталий спрашивает, а это же какая-то странная работа, мы диверсифицируем сбережения, как он это называет, в китайские фантики. А не рискует ли у нас государство таким образом?
Практически никак не рискует, потому что диверсификация, речь идет именно про то, что некоторые наши международные резервы переложены из долларовых активов в активы, номинированные в китайском юане. Это стандартная практика. То есть такая диверсификация как раз про то, что мы не знаем заранее, будет ли доллар укрепляться ко всем остальным валютам. Если юань периодически будет усиливаться, а многие, между прочим, этого ожидают, то тогда это будет очень сильным и правильным решением.
Ну и еще одно Андрей пишет, но эти фонды ведь пухнут от денег. То есть, мол, эти деньги можно было бы потратить для развития.
Вы знаете, здесь государство действует чуть иначе в данный момент. Фонд национального благосостояния действительно увеличивается в размерах, и там есть уже существенные средства, там порядка 200 миллиардов долларов уже. Но как в 2020 и 2021 годах государство решило действовать? Решило действовать через займы. То есть в этом плане у нас в прошлом году госдолг вырос на огромные 7% ВВП и теперь составляет где-то примерно 20% ВВП. То есть в этом плане вы по-разному можете финансировать ваше развитие, в том числе через облигации и привлечение денег на рынке, а не через фонд национального благосостояния.
Спасибо, Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы, был с нами на прямой связи. Итак, в 2023 году Центробанк России прогнозирует мировой финансовый кризис. В 2023 году, где российская экономика в результате этого мирового кризиса может просесть на 1,4% или даже 2,4%. Это один из вариантов. Надо сразу сказать, еще раз подчеркнуть это. Регулятор рассмотрел, например, базовый сценарий, который предполагает, что вакцинация будет продолжаться, вакцины будут действенны, активное восстановление мировой экономики продолжится, темп роста мировой экономики превысит потенциальный уже в этом году, во второй половине, учитывая динамику рынка и договоренности ОПЕК+, а этих договоренностей мы ждем вот буквально. Средняя цена на нефть составит $65 за баррель, но снижаться все-таки постепенно будет даже в базовом сценарии. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений МСК. Говорит МСК-бот. У капитализма один вариант — регулярные кризисы, полагает Алла. Как будто бы есть какие-то другие варианты для каких-то других сценариев. Ну, правда. У социализма всегда регулярный рост, хотите сказать вы? Ну, может быть. Это как, помните, как с перестройкой, пишет Алексей Морозов. Это к социализму как раз возвращение. Горбачев тогда объявил перестройку, чтобы жить лучше. Все решили, ну а тогда зачем работать, если и так будет лучше? Генеральный секретарь же пообещал. Для Григория из Санкт-Петербурга все эти новости про возможный кризис через два года, это одно. Значит, пишет, надо запастись долларом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Ну вот эта мантра про ВВП, про постоянное повышение экономики, она немножко абсурдна, на мой взгляд. Потому что если расходовать на деньги на всякие абсурдные проекты, типа МЦК или там...
Почему? Стоп. Вы об очевидных вещах говорите, что это абсурдный проект, поэтому я задаю вопрос. А что абсурдного в МЦК?
Ну, потому что... Ну, я, это долгий разговор, но почитайте материал на эту тему. Я живу рядом с МЦК, я знаю
досконально. Я читал материалы, и это не совсем так. Вот я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Есть люди, которые считают, что, к примеру, вот видите, неразумно тратят деньги. Ну, к примеру, на МЦК, говорит наш слушатель. Есть люди, которые утверждают, что это разумная трата денег. Проблема. Виталий пишет, а вот в Северной Корее социализм. Процветания, правда, нет. Кризис по умолчанию. На Кубе социализм, тоже кризис по умолчанию. Ну, может быть, действительно лучше тогда, когда регулярные кризисы, как при капитализме, чем кризис всегда, как при социализме. МЦК нормальная задумка, не дадим его в обиду, пишет с семью восклицательными знаками Виталий из Филей. Но давайте все-таки от МЦК уйдем, а от возможностей нового мирового финансового кризиса. Об этом поговорим лучше. 7373948, телефон прямого эфира. Если верить вот этим сценариям, которые сегодня опубликовал Центробанк, на самом деле это довольно скоро. Но только что у нас в эфире был Олег Шибанов, который говорит, ну, во-первых, до этого еще будет 21 и 22 годы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, кризисы предсказывать всегда хорошо, потому что если кризис произойдет, скажут, ну вот я и говорил, Центральный банк, а если не произойдет, то все будут радоваться.
Ну, это ведь не только Центральный банк говорит про кризис.
Да. И поэтому, конечно, более важный кризис, про который Греф говорил, вот он тоже сказал, что начался переход, новый экономический передел, и вот это, в рамках вот этого кризиса нам, конечно, гораздо хуже будет. Этот переход на новую энергетику, он неизбежен, потому что это наука, это прогресс.
Но это все-таки не 23-й год, вы ведь тут не будете спорить.
А в 23-м году будет, ну, такой же вот болтание, как и сейчас.
Будет так, как сейчас. В Советском Союзе 30 лет при правильном управлении был рост выше 13% в год, утверждает Борис. 30 лет. С точки зрения Бориса, 30 лет Советский Союз, как минимум, управлялся правильно. А Олег из Измайлова, ну, для того, чтобы, видимо, доказать, что МЦК – это неразумные траты, пишет, а гранитные бордюры УМКАД в Измайлове – это разумные траты? А кто-то говорил о том, что бордюры из гранита УМКАД в Измайлово вместе с МЦК – разумные траты? Мы обсуждали ведь только МЦК. Куда бежать, лучше бы сказали. Что закупать, лучше бы сказали перед кризисом, пишет добрый злодей 968-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, мне кажется, России нужно, вот, российскому Минфину, Центробанку полностью выходить из девиативов США, вывести деньги из остатки...
А куда ввести?
Золото, просто закупать физическое золото.
Ну, уже же многие люди объяснили, что это не так.
Нет, это именно так.
А,
это
понял.
Это делают все Индии, Китай, и дальше нужно...
То есть Индия и Китай, утверждаете вы, покупают только золото? Я понял, спасибо. Бордюры не из федерального бюджета, вы узко мыслите, пишет Григорий. Что еще? Нет предпосылок экономического роста, вот проблема, пишет Артем. У нас огромный государственный аппарат, много армии, много силовых структур, при этом страна стареет, низка производительность труда, нет дешевых денег, нет притока инвестиций. Сколько лет твердили, пишет Артем, что нужно слезать с нефтяной иглы? Прошло 30 лет, а других драйверов роста у нас как не было, так и нет. Андрей говорит, что как только мы слышим про мировой кризис, надо делать одно – закупать стандартный пакет – спички, соль, гречку и туалетную бумагу. Насколько вот этот стандартный пакет от времени зависит? Вот тоже еще один хороший вопрос.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Добрый злодей, кстати, считает, что дешевые деньги – это такое же выражение, странное выражение, как масло масляное. Ну, уже неоднократно говорили, что это не совсем так, потому что деньги действительно бывают дешевые и дорогие, а масло бывает либо масляное, либо не масляное, либо жирное, либо нет. Следующая тема. Электронное голосование на ближайших выборах. Сергей Собянин, мэр Москвы, записался на это дистанционное электронное голосование и сегодня об этом написал в блоге. Вот цитата. «В противоположность бумажному бюллетеню, дистанционное электронное голосование – способ относительно новый, но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать 2-3 клика, не выходя из дома», – пишет Собянин. По его словам, в условиях продолжающейся пандемии ковида электронное голосование – это самая безопасная возможность принять участие в выборах. На электронное голосование уже записались почти 1,5 миллиона избирателей москвичей. Эту цифру приводит как раз Собянин. Григорий Казанков, политтехнолог и член правления Российской ассоциации политических консультантов, к нам присоединяется. Григорий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти 1,5 миллиона, это успех электронного голосования? Это много?
Ну, это много, конечно, много. Это, во-первых, есть ощущение, что будет больше. И это много, это значит, что людей... есть интерес, как минимум, к этой новой форме.
Но
знаешь,
еще...
понятно, у нас в ближайшее время, я думаю, что больше половины избирателей Российской Федерации будут голосовать электронно. Так, просто мы к этому идем, так устроен мир, это надо принять.
Да, мир-то так устроен, но вы же слышали, что главные споры по поводу электронного голосования касаются гарантии его прозрачности. Или этой проблемы все-таки нет?
Я думаю, что эта проблема ровно та же самая, как с прозрачностью голосования вообще, в принципе. То есть, если достаточно четко организовано наблюдение, если в этом наблюдении задействованы квалифицированные люди, то тогда все прозрачно и по закону.
Не, ну смотрите, ведь пересчет...
То же самое, что касается участков, то же самое, это та же самая история, что голосование бумажных бюллетеней, что голосование электронное.
Не, ну обычно люди говорят, вот бюллетени бумажные можно достать и пересчитать, а с электронными голосованиями это не сработает.
Почему не сработает? Мы же знаем точно, что каждое действие в сети оставляет след, который вообще невозможно уничтожить. В отличие, например, от действия офлайн. Знаете, бюллетени могут там случайно сгореть, вымокнуть, еще что-нибудь с ними может случиться. Были такие истории. А если человек что-то сделал в сети, след точно остался. Другой вопрос, что должны быть достаточно квалифицированные наблюдатели, которые будут включены в этот процесс. Я думаю, что организаторы этого электронного голосования крайне заинтересованы в том, чтобы такие люди были, для того, чтобы убедить общество, что все было легитимно, честно. И, собственно, результаты ровно такие, которые соответствуют более изъявлению граждан, которым решили проголосовать электронно.
Ну, если уже 1,5 миллиона человек записались, видимо, как-то доверяют. Скажите, если так, как записаться? И главное, как долго можно записаться на электронное голосование, чтобы не опоздать?
Насколько я знаю, записаться можно до 13-го, записаться можно на сайте МОС.РУ. И я не хочу тут быть промоутером электронного голосования, но я думаю, что для многих людей, особенно для которых есть какие-то проблемы выйти из дому, в том числе и в связи с пандемией, если они опасаются, это хороший выход.
Но вы так говорите,
я уже имел опыт голосования электронно, но никаких проблем я с этим не испытал. Собственно, мне было любопытно, я это делал.
Ну, подождите, вот и после этого вы сделали то, что было вам любопытно, и теперь говорите, что не хотите быть, что называется, не хотите рекламировать это электронное голосование. Нет ли тут противоречия?
Нет, просто я считаю, что это личный выбор каждого. Поэтому каждый человек должен для себя решить, как ему удобнее. Я думаю, что вопрос голосовать электронно или голосовать на участке бумажным бюллетенем, это прежде всего вопрос удобства каждого человека в отдельности. Это не вопрос там результатов, подтасовок и чего-то другого. В общем, я глубоко убежден, что в электронном голосовании возможностей для подтасовок ничуть не больше, чем в голосовании на участке.
Но и не меньше.
Ну, наверное, и не меньше. Собственно, поэтому нужно нормальное общественное наблюдение, и тогда мы все будем уверены в легитимности и точности, правильности результатов голосования.
Спасибо. Григорий Казанков, политтехнолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов, был в прямом эфире с нами. Мы обсуждаем электронное голосование. Алла из Северного Тушина убеждена в обратном. Но вот человек попробовал. Вы пробовали? Хорошо. Александр Самойлов уверен, что Собянин не просто записался на электронное голосование, но еще и квартиру выиграет. Это, кстати, не про Собянина, а вообще-то, да, объявлено, что те, кто будут голосовать электронно, смогут претендовать не только на квартиру, но и, по-моему, еще на что-то там. Точно я помню, что это опять называется «Миллион призов», но там, по-моему, даже машины упоминаются. 45-е. Электронное голосование увеличит приток тех, кому лень идти. Это можно сделать из дачи, из отпуска. По поделке ничего не изменится. Даже больше возможностей. А вообще в этом веке, с его точки зрения, выборов не было. А почему-то вы полагаете, что в предыдущем веке были выборы. Это тоже интересно. Вот эта попытка сравнения того, что было прежде. Теперь еще много сообщений. Ну вот, например, Евген пишет: заставляют на работе записаться. Ну и что? Или вас заставляют на работе не только записаться, но и проголосовать? Или как? Или Маугли, например. Львиная доля записавшихся бюджетники по команде. И нет, это не вброс. Ну а какой же это вброс? Еще раз, вот они их заставляют как-то по-особенному голосовать. С другой стороны, если их заставляют, и они голосуют так, как их заставляют, это проблема? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Ольга, Москва. Ну, безусловно, было бы очень удобно, но я согласна с экспертом. В том плане, что ну, вот прозрачность у меня, ну, может быть, это просто вопрос доверия. Нет уверенности в том, что мой голос, он вот будет там, туда, так, как я это выразила.
Смотрите, Ольга, подождите секунду. То есть просто Виталий, пока вы это говорили, написал: мы как те люди, которые технику ломали в 19 веке, не принимали ее. Лудиты вы забыли, Виталий? Я помню, лудиты
они. Нет, я не забыла лудистов. Нет, я не забыла лудистов, но хотела бы возразить Виталию, что, например, Германия, она вот отказалась от такого вида голосования почему-то. Вот. Нет, я как раз за прогресс, и еще раз хотела бы подчеркнуть, что с моей точки зрения это общие вопросы недоверия к нашим выборам. А так вообще, да, безусловно, это было бы удобно.
Я просто, да, хотел бы, раз вы не верите в лудитов, ладно, тогда по-другому. То есть, а вот вы в электробус верите?
Ну, вы знаете...
Просто это новое, поэтому нам кажется, что он не доедет до конца, вот и все.
Нет, мне так не кажется, но мне кажется, что с введением электробуса Москва потеряла
некую
самобытность. Да, это несколько другое.
Но это просто потому, что одно заменили на другое. Нам это непривычно. Мы как раз об этом и говорим. Германия действительно отказалась от электронного голосования, но это новости 2009 года. В 2009 году это было запрещено. Означает ли это, что в Германии до сих пор считают электронное голосование неправильным? Это не значит. 7373948. Время-то прошло. Слушаем вас. Здравствуйте. Не вышло. 7373948. Телефон прямого эфира. Этот номер набирайте и присоединяйтесь к нам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь, Москва. Как бы отношусь скептически к электронному голосованию. Ну, думаю, что прогресс не остановить. И доверие к власти, чем больше дальше действий будет, тем больше будет доверие власти. Ну, и я бы сказал, что электронное голосование вызывает опасения со стороны взломки хакеров, то есть со стороны других стран. То есть есть риск больше вмешательства.
Но это же, как правило, закрытые системы.
Ну, будем надеяться, что все, что не делается, все будет к лучшему. Ну, а так власть молодцы, стараются и прям...
Но вы при этом, но вы при этом все равно не будете?
Я, скажем, я отношусь скептически ко всему электронному, пока вот к чипам, к этим, к электронным паспортам. Для меня самое надежное — это бумажный паспорт в руке, как идентификация личности. И бумага — это самый надежный способ передачи моей воли кому-либо.
А сколько вам лет?
Мне 48 лет.
Понял, спасибо. 48 лет. Человек говорит так. Такое тоже бывает. 7373948. А то вот, когда такие вещи говорят, тут же начинаются сообщения, типа, да, вы не спросили, сколько лет человеку, наверняка ему столько лет, что... Ну, нет, 48 лет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Да, я вот в Москве живу и собираюсь участвовать в электронном голосовании. Вот. Пусть там минимальный, да, какой-то шанс, ну, тоже в практическом плане использовать. так сказать, тоже в своих, так сказать, симпатиях, предпочтениях тоже я определился. И я считаю, это вполне такой корректный способ электронное голосование.
Это вполне корректный способ. Систему как раз тестировали, взломать ее никто не смог, напоминает Григорий из Санкт-Петербурга. Алексей Морозов пишет, нужны наблюдатели, но ведь те, кто судачит о возможных вбросах в наблюдатели, точно не собираются. И это тоже важно. А Виталий говорит, еще со времен Рюрика у нас было недоверие к власти. Почему тогда в 2021 все это изменится? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Напомню, сегодня пятничные пробки, то есть начинается пик раньше, чем в любой будний день. Но есть и хорошие новости. Если еще час назад нам обещали 8-бальные пробки сегодня вечером, то и были 6-бальные. То теперь нет. Уже 7-бальные пробки в городе, и, как предполагается, они вот такими будут 3 часа до 7 вечера. Никаких 8-бальных пробок нам уже не обещают. То есть народ разъезжается из города быстрее, чем предполагалось. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сразу две новости с Дальнего Востока о том, что там будет два крупных города. Возможно, миллионника. Во-первых, власти Приморья собираются закладывать город-спутник, город-название «Спутник». В 30 километрах от Владивостока и вместе с городом Артемом, и городом Спутником, и городом Владивостоком появится такая агломерация. Миллионник. А потом еще Дегтярев, временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края, сказал, что да и Хабаровск скоро будет миллионников. Каковы перспективы? И почему вдруг заговорили о появлении миллионников на Дальнем Востоке? Ну, кроме того, что там сейчас проходит экономический форум. Это первая тема. А вторая тема – это предложение Минприроды ввести в школах уроки экологии. Нужны ли такие уроки? И если да, то что на этих уроках преподавать? Об этом поговорим через 10 минут. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, можете звонить 7373948. Вот тут пока новости шли, наши слушатели решили друг с другом поспорить о том, что, собственно, в Германии с электронным голосованием. Один из них, сейчас я найду эти сообщения, один из них написал: в Германии до сих пор просто приличного интернета не во всех местах есть, и доверие к власти имеет другой аспект. Тут, в Германии, видимо, пишет Борис нам из этой страны. А Петр тоже пишет из Германии, пишет, Германия технически не может обеспечить электронное голосование, а отбрехиваются, что электронное легче сфальсифицировать. Вот мы не знаем, как там на самом деле в Германии, но свидетельства из этой страны на этот счет самые разные. Первая тема для обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Власти Приморья собираются закладывать город под названием «Спутник» в 30 километрах от Владивостока. Там планируют построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья. Рассчитан такой город будет на 300 тысяч жителей. Это что, 10 квадратных метров на одного? Ну, неважно. Площадь застройки составит 925 гектаров. Первый зам главы Минвосток развития Гаджимагомед Гусейнов заявил, общая площадь города будет более миллиона квадратных метров. В создании города примут участие Минвосток развития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВБРФ и ООО «Прогород». Соответствующее соглашение они как раз на полях Восточного экономического форума заключили. О работе над созданием города говорил и глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Параллельно руководитель Хабаровского края, временно исполняющий обязанности Дегтярев, говорил о том, что и Хабаровск скоро, может быть, станет миллионником. Александр Таченов, председатель общественного совета при Минвосток развития. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А откуда все эти миллионы появятся? Людей, конечно.
Хороший вопрос. Вот, хороший вопрос. Сам вот тоже думаю. Ну, во-первых, да, идея-то сама по себе замечательная. Потому что Владивосток ограничен в рамках вот своей городской границы. Сопки, рельеф тяжелый, гололед, тайфуны, ужасные условия в этот период жизни, как бы, да, и дальше развиваться некуда. Тема хорошая. Я надеюсь, что город-спутник с таким названием, да, будет построен уже по новым завтрашнего дня технологиям и городской среде, что, да, там людям будет хорошо. Вопрос, откуда они возьмутся, и второй вопрос, чем они там будут заниматься. Но с учетом того, что это не в один год решается, а будет длительный период, я надеюсь, что все-таки та тема по демографии, о чем говорит президент, будет развиваться, и все-таки дальневосточников будет прибавляться. Первая часть. Вторая часть, на мой взгляд, откуда могут взяться. Из других регионов тоже проблемно, потому что сейчас идет вот снижение у нас количество граждан, да, людей на территории Российской Федерации. Большое количество, я предполагаю, что можно получить, могут прибыть люди, наши русские люди, которые находятся за рубежом, которые готовы вернуться на свою историческую родину.
Ну, не 300 тысяч.
Не 300 тысяч, но тем не менее, я по крупинкам собираю. Увеличение рождаемости, и эти люди могут появиться. Ну, естественно, если будут интересные рабочие места, конечно, приедут из других регионов.
Это вот как раз следующий вопрос. Я посмотрел специально, население Владивостока 600 тысяч. То есть реально предполагается, что народ резко ломанется в этот район, к примеру, в Спутник, в Артем, во Владивосток. Они понают. Но нет ли опасности, что они все приедут? Это как вот в центре страны получилось. В результате получилась Москва, а вокруг никого. К примеру, вся Магаданская область возьмет и переедет во Владивосток или в этот новый Спутник.
Ну, я предполагаю, что да, люди из районов, в том числе Приморского края, не знаю, из Хасанского, пограничного района, Спасского и так далее, будут тоже перемещаться туда, из района. Это тоже такое есть. Конечно, это не совсем, на мой взгляд, правильно, но тем не менее, люди и ищут где лучше. Если там будет лучше...
То есть, если там появится хороший город, туда неизбежно поедут не столько иностранцы, сколько жители рядом...
Конечно.
Вот.
Я да и не сторонник тоже, чтобы иностранцы туда ехали, вот, а больше как бы наши граждане, да, российские и русские граждане, которые проживают за рубежом, чтобы они возвращались сюда, чтобы упростили им возможность бывшим гражданам Советского Союза, кто остался в других республиках, да, наших бывших Советских.
Хорошо, более-менее понятна логика. Тогда дальше. Вот эти заявления Дегтярева.
Это мое предположение.
Я понимаю. Но все-таки, как вы это понимаете, это теперь будет еще какая-то битва за народ между Владивостоком и Хабаровском?
Ну, битва между Владивостоком и Хабаровском не одно десятилетие длится. Да, это есть, оно будет продолжаться. Но президент еще сказал о реновации городов дальневосточных. И специально подчеркнул, что пока не называю, какие города будут. Ну, там, в общем-то, все нужно подвергнуть реновации. Все крупные города, да и мелкие тоже. Один Николаевск на Амуре, который трижды был столицей Дальнего Востока, но, к сожалению, вот... Реновация городов будет. А Хабаровск – достойный город, который тоже может претендовать на миллионник. Тоже откуда там появится? Тоже вопрос для меня большой.
Понял, спасибо. Александр Таченов, председатель общественного совета при Минвостокразвитии. Даже в общественном совете при Минвостокразвитии не до конца понимают, как это будет работать. Ну, или кажется, что так. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, про экономику два слова скажу, от социологии отойду, про экономику. Есть такое понятие – инвестиционные циклы кузнеца. Это так называемые строительные циклы. А кузнец – это тот, который Саймон Кузнец, лауреат Нобелевской премии. Так вот, если мы начинаем строить город на 100, 200, 300, на миллион там, человек, неважно, то это огромная инвестиционная площадка. Это огромное оживление всего того, что в том регионе происходит. И это закладывает основу для последующих, так сказать, инфраструктурных, то есть проектов, где нужна инфраструктура. То есть для трудоемких производств.
Ну, то есть, вот сейчас они все это сделают, а заводы потом появятся.
Дайте сказать. Для того, чтобы появился автомобильный завод, фабрика, где на одном метре работает, там, условно говоря, один человек, Это, для этого нужен город. Для того, чтобы мы поставили, так сказать, один экструдер, который делает там томатную пасту, условно говоря, так сказать, из миллиона тонн помидор, не нужно ни одного человека, нужна одна уборщица, условно говоря, и один директор. Все это автоматизировано. Так вот, для того, чтобы появилась, так сказать, зарплатная составляющая российской добавленной стоимости, вот для того, чтобы она появилась, нужно, чтобы был город с населением, трудоемким производством, где нужны люди. И вот пока не построишь этот город, ни один инвестор под трудоемкое производство...
Туда не придет.
Туда не придет. И поэтому, ну, вам простой пример. Вот, ну, я макроэкономист, я не люблю вот этих всех социологических рассуждений, откуда там иностранец приедет, значит, 300 тысяч иностранцев из стран бывшего зарубежья, там, ну, это глупости все.
Ну, хорошо, откуда эти 300 тысяч возьмутся?
Элементарно. Дело в том, что, во-первых, город строится не 15 минут. И люди, так сказать, там рождаются, растут и так далее. Да? Второе. У людей есть, так сказать, регион, к которому они привязаны. И если у вас, простите, осталось, так сказать, там, условно говоря, там куча родни там есть в каком-то регионе, вам не интересно сильно далеко оттуда уезжать в ряде случаев. А там не сильно далеко. И третий фактор, который, так сказать, ну, от которого я все время отталкиваюсь, это то, что когда мы с вами собираемся что-то построить, то в самом ходе строительства мы уже оживляем регион. Вам пример Сочи.
Да нет, это бесспорная история, но все-таки вот. Вам не кажется, извините, вам да. не кажется все-таки, что как только появится вот что-то, где начнется оживление, оттуда из Магаданской области, из Хабаровского края, они откуда-то еще поедут люди?
Безусловно, поедут. Вопрос, в каком проценте и в какие сроки. Вот смотрите, если мы, например, хотим построить дом, нам нужно взять где-то песчаный карьер. Если мы хотим построить завод, нам надо где-то построить, так сказать, растворно-бетонный огромный узел. И на этих, чтобы это все сделать, там тоже нужны люди, и туда вкладываются деньги, и там растет зарплата. И вместо, так сказать, какого-то мифического диктара или мифических каких-то, так сказать,
ну, да.
Приезда каких-то бывших иностранцев, там, так сказать, да, там наших иностранцев бывших, да, появляется зарплата, за которой люди едут. Люди
Нет.
ищут не работу, а люди ищут зарплату.
Так не получится ли так, что в итоге на Дальнем Востоке не будет населенных пунктов, кроме спутника с Владивостоком?
А вот теперь я вам отвечу, это замечательный вопрос, абсолютно правильно звучит. Но речь идет о том, что все эти 300 тысяч человек имеют дурацкую привычку питаться 3 раза в день.
Это да.
И чтобы их кормить, нужно тоже развивать не только, так сказать, в городе помидоры не растут, понимаете? В городе хлеб не растет, в городе коровы не растут. Поэтому, когда мы говорим о комплексном развитии инфраструктурного глобального проекта, не может там не появиться хотя бы какого-то колбасного цеха, который сделает колбасу.
Но это будет рядом. Я понял. Я понял, но это будет рядом, а не в Магаданской области. 7373948, телефон прямого эфира. Ничего не будет, уверен Владимир. Распилят бюджетные деньги и все. А что еще? Неплохо бы заселить те города, которые уже есть, пишет Борис. А то народ бежит от нищеты и безысходности. Еще кто-то... Много сообщений. Спасибо всем, кто пишет. Но... Люди начинают путаться в новых городах в Российской Федерации. Потому что Шойгу недавно сказал про 5 городов в Сибири. Теперь, значит, большой город рядом с Владивостоком. Теперь Хабаровск, который должен стать в 2 раза больше по населению уже в ближайшее время, по заявлению исполняющего обязанности руководителя этого края. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, Юрий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
Прошу.
Да, ну, смотрите, у нас... В миллионниках городах, вот возьмите Москву, разрушены человекоемкие, как вот здесь предыдущий оратор говорил, производство. Вот пусть сюда приходят, у нас, смотрите,
здесь дорого.
Нету, дела
здесь
нету.
Не-не-не, ну это уже понятно, здесь как дорого.
Волгоград, Воронеж, там, Орел, Куст, да любой город. И смотрите, страну надо развивать совершенно по-другому. Зачем какие-то миллионники? Всех согнать, чтобы одной бомбой всех накрыло? Россия — это прежде всего деревни, малые города.
А кто вам сказал? Нет, подождите, а кто вам сказал, что Россия — это прежде всего деревня?
Это так всегда было исторически, много веков, понимаете?
А вы не, ничего, что сейчас вообще человечество изменилось?
оно изменилось, но не радикально. Понимаете, в чем дело?
Все.
Сила идет из малых городов и деревень.
Все, вот все в деревне. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Юрий. В любом случае, какой-то завоз продуктов на начальном этапе будет осуществляться не один год. Я напомню, что в Камчатке не растят помидоры, которые, цена которых доходит до 900 рублей. Самый дешевый стоит, азербайджанский, 600 рублей за килограмм, и этот сейчас, а не в зимнюю пору. По поводу городов, это все хорошо забытая старость. 1928 года по 1941 год было полностью продублировано все промышленное производство европейской части России именно в тех краях, о которых мы говорим. Было построено с нуля 364 города, куда были направлены люди со всех концов бывшего Советского Союза. Я напомню, что для этой программы достаточно диверсифицировать программу репатриации русскоязычного населения из стран Средней Азии, и где себя русские чувствуют как бы неудобно. Поэтому это все, я думаю, запланировано преждевременно и не сиюминутное решение, на котором уже все запланировано, все спроектировано, и я думаю, данные перспективы, в том числе и по русскоязычному населению, тоже будут отработаны.
Понял. А возможно, это все уже проработано. Мы видим только часть этого решения, полагает Вайс. 7373948. Виктор Корга, здесь дорого. Это означает, что в будущих городах, где недорого, у людей будет низкая зарплата, чтобы было недорого. Вы это тоже должны понимать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Михайлович. Значит, давайте мы от макроэкономики, я перейду к конкретным случаям. Я недавно лежал в одном из медицинских учреждений, где как раз из Артема прилетел товарищ лечиться. И он мне рассказывал. Да в Артеме, говорит, вот я школу закончил, 90% все выехали. Просто все выехали. Я говорю, ну у вас остров русский сейчас. Он говорит, ты не понимаешь, остров русский и этот мост, это дорога в никуда. Ночью там полностью, даже почти освещения нет. Там, говорит, никто жить не будет. Это все выброшенные деньги. Это умирающий. Артем, говорит, это умирающий.
Сейчас, Михаил Иванович, есть одна деталь, абсолютные давай. Цифры. Это просто посчитали народ? Было 70 в 92-м году, сейчас 105.
Вот он посчитал своих одноклассников, и у него получилось...
Так всегда 8. Бывает, так всегда бывает. Но давайте все-таки не будем спорить с очевидными цифрами. Население города Артема выросло в полтора раза. И когда мы говорим о том, что это умирающий город, ну если это умирающий город, тогда что не умирающий? В полтора раза. Москва во столько, наверное, не выросла за это время. 7373948, телефон прямого эфира. Минприроды предложила ввести в школах уроки экологии. Это вторая тема для обсуждения.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Артем, надо сказать, популярный город. У жены бабушка в Артеме родилась, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. В Казахстан сослали, надо теперь корейцев, говорит, обратно возвращать на Дальний Восток. Борис пишет, что в 28-м году, раз уж мы решили вспоминать прошлое, пролетариев было 3%, сейчас совсем все иначе. Дед Мороз, новые города, это отличная идея, долго ждал этого, и непонятно было, почему раньше над этим не думали. Над этим раньше думали. Это же советская идея с новыми городами, совершенно справедливо об этом вспоминал Вайс. А Алексей Морозов пишет, вот умирающий Воркута. Ну вот про Воркуту я и не буду говорить. Я сказал про Артем, когда начали говорить, что он якобы умирающий город. На Дальнем Востоке там развитие идет, и, как кажется, идет достаточно быстро. 7373948, телефон прямого эфира. У нас следующая тема. Детям надо рассказывать о бережном отношении к природе на специальных уроках экологии, сказал глава министерства Александр Козлов. Все там же. Во Владивостоке, на острове Русский, в кулуарах Восточного экономического форума. Козлов сказал, что будет обсуждать этот вопрос с Министерством просвещения. Его ведомство, напомню, он глава Министерства природы, его ведомство готовит уже предложение об экологическом просвещении в рамках национального проекта «Экология». Цитирую по агентству ТАСС. Но тут же вопрос какой? А как это преподавать? Ну, вроде как, есть другие разные предметы, в рамках которых... А что... дети, здравствуйте, экология — это хорошо. Расходимся. Или как? Андрей Нагибин, председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Нужны уроки экологии в школе?
Обязательно.
А что на этих уроках преподавать?
преподавать прикладные элементарные вещи. Больше того, уроки экологии для детей, они дают нас такой некий шанс для взрослых. Потому что когда ребенок твой приходит из школы и говорит: папа, а вот зачем ты выкидываешь пластиковую палку, там, бутылку, не открутив крышечку, потому что она не будет там, скажем так, использована там, и так далее. Это фактически, но для нас, потому что вот наше поколение, я имею в виду поколение тех, кто там вышел из Советского Союза, нас нужно только штрафами учить.
А детей научить в школе?
А детей научить в школе, чтобы они выросли совсем с другой ментальностью. Когда сейчас уже дети, они уже все понимают, что, ну, смотрите на даже эту девочку больную, там, Грету Тунберг, которая там сказала...
Ну, это ваше здесь предположение, давайте все-таки не будем преувеличивать.
Ну да, нет, почему, всем известно. Так вот, это нормально, то есть если дети со школьной скамьи понимают, что это экология, и что необходимо разделять мусор, что не надо выкидывать пластик, что...
А то есть это должен быть такой прикладной предмет, где говорят, вот это надо открутить и выбросить, вот это надо выбрасывать отдельно от вот этого, вот здесь животным можно, а здесь животным нельзя, ну и так далее. Вот так, что ли?
Ну, примерно так, именно на примерах, потому что по-другому дети не воспринимают, ну, детский мозг не воспринимает.
Угу. То есть поэтому... это, по сути, прикладной предмет, который объяснит взаимодействие, конечно, человека с природой.
Помните, у нас в школе там, в советские времена был там урок труда, когда там девочек учили шить. Там,
да-да-да, а мы там скворечники делали. Ну, было дело.
Так вот, это именно примерно то же самое. И это должно быть в каждой школе.
Подождите, скворечники делать, а девочки вышивать?
Ну, не скворечники делать и вышивать, а именно по прикладному рассказывать, как вообще, как мусор растворяется. Растворяется ли он вообще? Там, и, там, ну, там
куда много, деваются, много куда денутся отходы твоей жизнедеятельности, того, конечно, что ты делаешь? Вот это все надо рассказать. Понял.
Конечно. Как разделять мусор на кухне? Не делать из этого, конечно, мусор-сортировочный цех, но хотя бы понимать, что такое чистый мусор, что такое грязный мусор, как он перерабатывается и так далее. Когда вот этот человек в подкорке, то он, я думаю, что это как раз то, что, чего нам нужно делать в первую очередь. Даже не пытаться сейчас, вот, ну, то есть, первично это важно, а, допустим, там, мусорная реформа и все остальное, оно, естественно, придет само собой.
Нет, ну, это надо сейчас делать, дети-то пока вырастут, пока вот они со всем этим придут в жизнь. Да, этого надо что-то делать. Понял, спасибо, Андрей Нагибин, председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Теперь вы понимаете, для чего нужны уроки экологии, во всяком случае, с точки зрения «Зеленого патруля». 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Мне Марат. Я думаю, в первую очередь это для того нужно, чтобы каждый ребенок знал, что хоть живет в этом городе, но есть родина очень далеко, он когда никогда не будет там, но это родина тоже.
А при чем тут экология, извините? При чем тут экология?
Очень важно, потому что сейчас дети из дома выходят и все думают, что это все чая. А надо думать, что все, что есть, все это свой.
Понял.
И не надо там ломать, не надо там, не знаю, грязить. В общем, это все родная.
Понял. И не важно, я понял эту логику. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Игорь Владиславович, город Москва.
Прошу.
В принципе, все это, конечно, здорово, уроки экологии. Но у меня немножко свой взгляд на это дело. Я несколько настороженно отношусь к экологам вообще, потому что они начинают с того, что будет синее небо, значит, зеленые леса.
Ну, это хорошо.
И прочее. Но заканчивают тем, что источником всего является человек. И надо бы, значит, этот источник как-то уменьшить, лучше бы всех людей собрать куда-нибудь на остров.
Ну, это вы придумываете, они этого не говорят.
И там держать. Этим все кончается у них, к сожалению.
Не-не-не, они поэтому этого, ну, не говорят они этого, зачем придумывать?
К этому отношусь.
Не-не, ну они этого, вы придумываете за них то, чего они не говорят.
Тенденция идет обычно всегда туда же.
Вот, понял.
Вот туда, куда я сказал.
Они так не говорят, но они так поступают. Хорошо, но как бы то ни было, идея в том, чтобы рассказать, что с этим делать. Чтобы вот потом не было обсуждений, а где второй, мне не привозят второй ящик, поэтому я буду выбрасывать первый. Надо, чтобы научили, что если второго ящика нет, так ты и не выбрасываешь какое-то время. Ну или найдешь его в соседнем районе. Дети воспитываются взрослыми, пишет Виталий. А смотришь так, один бычки кидает на улице, другие мусор в лесу кидают. Тут, в принципе, уроков экологии не надо, пишет Виталий, а я бы добавил. Да даже если и будут уроки экологии, вот ему все это объяснят на уроке, он придет домой, папе скажет, папа, ты что делаешь? Папа скажет, мне лучше знать. 7-3-7-3-94 и будет уверен, что прав. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Константин, Подмосковье.
40 секунд, Константин.
Школа перегружена. Не надо в школу идти с этими новыми программами. И было в школе всегда природоведение, география, биология, на которых можно уделять внимание этим вопросам экологии. Вот мое мнение коротко и ясно.
Спасибо за краткость. Действительно, есть другие предметы, в рамках которых вот все это, и про пробочки, и про разделение, и про отходы жизнедеятельности, гипотетически можно было бы объяснить, говорит наш слушатель, и с ним довольно сложно в этом смысле спорить. Но, как бы то ни было, Минприроды предлагает ввести в школах уроки экологии и собирается в ближайшее время этот вопрос обсудить с Министерством просвещения. Готовится предложение о таком экологическом просвещении в рамках национального проекта «Экология». Прямо сейчас новости.